«Но разве нельзя что-нибудь сделать?» — вскричал я. «Хоть что-нибудь, чтобы их спасти? Аббат не вступится?» «За кого?» «За Келлоя, сознавшегося убийцу? За этого ничтожного Сальватора?» «А, или ты о девчонке думаешь?» «А если даже и так?» — заорал я из последних сил. «По совести говоря, из всех трех она единственная, кто не повинен ни сном, ни духом. Вы ведь знаете, что она не ведьма. И ты веришь, что аббат после всего, что тут было, поставит под удар те остатки авторитета, которыми он еще пользуется, ради какой-то ведьмы? Но взял же он на себя ответственность за побег Убертина. Убертин был монах его аббатства и ни в чем не обвинялся. И вообще, что за чепуху ты несешь? Убертин важная особа. Бернард мог убрать его только из-под тишка». «Значит, правду, — говорил Келлорь, — и простецы всегда платят за всех, даже за тех, кто на словах заступается за них, даже за таких, как Убертин с Михаилом, которые своими разглагольствованиями о покаянии поднимают простецов на мятеж. Я совсем не владел собой. Я уже не соображал, что девица не была несчастным полубратом, сбитым с толку заклинаниями Убертина, но все равно она была крестьянка и платила за игры, которые ее не касались». «Да, так все и обстоит», — печально отвечал на мои речи Вильгельм. «Хотя, если ты жаждешь справедливости, могу тебя успокоить. Безусловно, наступит такой день, когда крупные псы, папа с императором, замирятся и по этому случаю растопчут всю мелкую пёсью братью, которая пока что грызется, услужая им. Тогда и с Михаилом, и с Убертином обойдутся так же, как сейчас с твоей девчонкой». Теперь я могу сказать, что Вильгельм, произнося это, пророчествовал, вернее, философствовал на основании законов натуральной логики. Но в ту минуту ни пророчества его, ни силлогизмы нисколько меня не утешили. Я был совершенно раздавлен сознанием собственной вины, ибо выходило, что девушка на костре будет искупать тот самый грех, в котором я участвовал наравне с нею. Потеряв всякий стыд, я разразился рыданиями и метнулся к себе в келью, где в течение целой ночи кусал тюфяк и выл в полном бессилии, ибо судьба отказала мне даже в том, о чем читал я в рыцарских романах украдкой с ровесниками у себя дома в Мельке, вправе плакать и жаловаться, беспрестанно поминая имя возлюбленной. Единственная земная любовь всей моей жизни не оставила мне, я никогда не узнал имени. День шестой. Шестого дня полуночница, где князи восседают, а Малахия валится на землю. Мы сошли к полуночнице. Этот час окончания ночи, когда уже можно сказать, нарождается новый неотвратимый день, был все еще полон тумана. Пересекая церковный двор, я чувствовал, как сырость проникает в тело до самых костей. Вот расплата за неспокойные сны. Хотя в церкви было тоже холодно, я вздохнул с облегчением, опускаясь на колени в тени ее вольт, в укрытии от стихии, в островке тепла, исходившего от других тел и от жаркой молитвы. Пение псалмов только началось, когда Вильгельм указал мне на пустое седалище в ряду напротив нашего, между Хорхе и Пацификом Тивалийским. Это было место Малахии, который всегда усаживался сбоку от слепого. И не мы единственные обратили внимание на его отсутствие. С одной стороны, туда же был устремлен беспокойный взгляд аббата, который, конечно, уже научился понимать, сколь мрачным предзнаменованием может оказаться такая пустующая скамья. По другую сторону находился старый Хорхе, как я заметил, тоже охваченный сильным волнением. Лицо старика, обычно непроницаемое из-за его белых потухших очей, было затенено на три четверти, но нервность и тревогу выдавали руки. То и дело рука его тянулась вбок, к месту соседа, и отдергивалась, удостоверяясь, что место это пустует. Он повторял и повторял свое движение через ровные промежутки времени, как будто надеялся, что отсутствующий с минуты на минуту явится. но и опасался, что он может не явиться уже никогда.